Сергей Зверев. Бастион. Война уже началась. Действующие лица романа вымышлены. Всякое сходство с существующими людьми и организациями случайно. Каждое общество имеет тех преступников, которых заслуживает. Роберт Кеннеди. Орден Северной Стражи обходился без рекламы. Не просвещал, как розенкрейцеры, не врачевал, подобно иоанитам, не улучшал моральный облик, как альбегойцы. Деньги, как тамплиеры, не одалживал, тратил. Служил руководящий и направляющий задолго до Лениной компании, но на сцене не появлялся. Его приказы становились волей государя или генсека, а если не становились, государь погибал от геморроидальных колик или апоплексического удара табакеркой, генсек от банального сердечного приступа. Приведенный на смену вносил коррективы и следовал курсу. У ордена были конкуренты как внутри, так и вне подопытной страны. Самые наглые 12 лет назад перехватили штурвал и почему-то сочли, что удача теперь у них в руках. Но орден не ревновал и не спешил. Смутные времена случались и раньше. Надо только уметь ждать, пока метущееся стадо не возопит о помощи. Копили силы в ожидании. Качал информацию мозговой центр, окапывались на местах, укрепляя старые связи и создавая новые координаторы. Совершенствовали боевую выучку. А какая смута без войны? Легионеры. Когда страна позовет, они будут здесь. Июнь 1998 год. Красилина Д.А. Телефон напомнил о себе в самый неподходящий момент. Я сидела вся в печали и смотрела на раскуроченный утюг, не понимая, почему у него внутри совсем не то, что ожидалось. «Как дела?» – поинтересовались на том конце провода. «Нормально», – машинально ответила я. «Сыт и пьяный нос в табаке». «А я слышал, у тебя проблемы», – злорадно вымолвил Гулька. «Послушай, Шизиков, я Сизиков», – незлобиво поправил Гулька. «Нет, ты Шизиков», – заупрямилась я. «И вся контора ваша насквозь шизанутая. Скажи-ка лучше ты, человек в штатском, почему из хваленого импортного утюга вместо пара на мой последний белый блузон лепешками вываливается грязь?» «Похожее на что?» – осведомился собеседник после долгой паузы. «На мазут. Никак не пойму, почему в утюге мазут?» Гулька вздохнул. «А мне кажется, все дело в волшебных пузырьках». «В каких еще пузырьках?» – заорала я. «Волшебных!» – хмыкнул Гулька. «Про которые ты забыла. Ты вообще что с ним делала?» «Чистила. Напалмом. Послушай, Шизиков, я собралась ударить из всех стволов». Но оппонент миролюбиво перехватил инициативу. «Ладно, Динг, извини. Я понимаю, ты промывала его уксусом. Все домохозяйки так делают. Но запомни на будущее, Динка, если нет головы на плечах, всегда будь готова к неожиданностям. А теперь, не отнимая от уха трубку, подойди к крану и промывай свой утюг до тех пор, пока не промоешь». «Я промывала», – пожаловалась я. «Он, зараза, не промывается». «Тогда отдай бедным. Но только не нервничай, Динк, я тебя умоляю. Помни, все болезни от нервов и даже интимные». «Послушай, а ты зачем звонишь-то?» – вспомнила я. Изрядно муторный в общении субъект, Борька Сизиков с глупым прозвищем Гулька никогда не входил в круг лиц, пользующихся моим расположением. Он прекрасно об этом знал. А будучи приятелем и коллегой моего отставного мужа, и вовсе должен был держаться от меня на расстоянии вытянутой мили и никак не ближе. «У тебя, говорят, проблемы?» – чуть помявшись, повторил Гулька. «Не скажу, что мне понравился его тон». «Какие проблемы?» – насторожилась я. «Ну, в смысле этого. Творчество». Гулька швыркнул носом. Я похолодела. Намеки тонкие на то, чего не ведает никто. «Объяснись!» – За могильным голосом потребовала я. Нам гагарам недоступно. «А, так ты ни о чем не знаешь!» Многозначительно хмыкнул Сизиков и сделал вид, что задумался. Потом неожиданно попрощался. «Ну, ладно, киска, перезвоню. Целую, обнимаю, спи спокойно!» И бросил трубку. «Ах, какие мы загадочные!» Я подошла к окну. Вид шестого этажа на двор облупленной девятиэтажки оставался по обыкновению далеким от пасторального. Но, по крайней мере, мусорка сегодня была чиста, и драк под окнами не происходило. На свежеокрашенной лавочке, поворотясь к подъезду, восседал наш местный районный маньяк Степан Ошалень по прозвищу Щекотило, большой охотник пугать в лифтах молоденьких девушек. Он задумчиво щурился на несостоявшуюся модельку Нинку Панчехину, единым цугом выгуливающую весь свой зверинец, двух годовалых догов Сашу и Лолу и славненькую, но временами подверженную приступам необъяснимой ярости таксу-мормышку. Маньяк Степан, жутковатый, но в принципе безобидный даун, второй год не мог попасть в психиатрическую клинику на улице 1905 года. Вероятно, там был конкурс. А Нинка в модельное агентство Пилюниной. Почему я чувствовала аритмию и нервничала? Почему на душе скребли кошки, а в ушах не смолкал язвительный баритон Сизикова? Я осторожно глянула в зеркало. В нем пока еще отражалась худая гражданочка, 33 лет, в затканном сарафане на невидимых бретельках, с опереточной челочкой. Большой прогресс. Разумеется, с годами отражение не хорошело, угасало, покрывалось трещинами, морщинами, приобретало в видных местах удручающие диспропорции. Ну, однако, крупного повода для посыпания головы пеплом пока не наблюдалось. Во всяком случае, отражение соответствовало длительности его существования. Разве что глаза. В них было что-то не от мира сего. Разве на прошлой неделе у меня были вот эти глаза? Я снова уставилась в окно. Нинка-моделька, ведомая цугом, сгинула за угол. Степан уснул. Бабушки-старушки у крайнего подъезда перемыли косточки президенту и взялись за тему содержания в нашей жизни холестерина, диоксина и терроризма. На лавочку к маньяку, раздирая пачку Элэма, плюхнулся вечный студент-второгодник Денис Савицкий. Самым непостижимым образом Дениска материализовывался в тех местах, где проводилась рекламная кампания той или иной табачной фирмы. А проводились они сплошь и рядом. Вежливые девочки в красных бейсболках интересовались, какой табак предпочитают прохожие, а взамен их недокуренных пачек предлагали абсолютно новые, а иногда и с зажигалкой. Грамотно попадая в заданный квадрат, Дениска участвовал во всех акциях, добросовестно всучивая красным шапочкам неоконченную пачку, из которой заблаговременно удалял лишние 18, а то и 19 сигарет. Впоследствии, поставив свой ханыжный бизнес на поток, он стал собирать по городу пустые пачки и набивать их разным дерьмом. А сгубила Дениску простая человеческая жадность. Что произошло конкретно, история умалчивает. Красные шапочки укоризненно качали головками, их сопроводители методично пинали Дениску ногами, он вырывался и орал: «Человеколюбия вам не хватает, демоны!» А случайно узревшая это непотребство Ниночка от души обхихикалась. А потом прибежала во двор с воплем: «Паниковского бьют!» Ощущение беспокойства не покидало. Я сгребла на покрывало компоненты злосчастного утюга, завернула их, задвинула под кровать и стала вспоминать вчерашний день. Что было? До 16 с копейками копалась на огороде у Шурки Тимошевич. Потом на веранде под кедром потребляли домашний сидр из прошлогодних яблок, заедали вонючей кинзой, пили кофе из корней дуванчика, ну, утонченно эстетствовали. Шурка жаловалась на мужа. Я жаловалась на мужа. Пришла соседка с подбитым глазом, тоже стала жаловаться на мужа. Пришел муж соседки с подбитым глазом и вшитой торпедой. Строил глазки, в смысле глаз. Ел одну лишь травку. Нормальный оказался мужик, с юмором. Ну, достойно провели вечер. Под завершающие распевы «Кленовый лист, кленовый лист» Ты мне среди зимы приснись. Я отбыла во свояси. На речном вокзале между электричкой и метро к моим мощам припала цыганка. Постой, красавица, погадаю. Я страшно удивилась. Во-первых, нашла красавицу. Во-вторых, архаизм. Разве нынче они гадают? Предложить толкнуть золотишко. Всегда пожалуйста. Впалить болящему наркотик. Тоже можно. Но прорицать... Видимо, мой затянутый поволокой взор не был оценен должно. Цыганка протянула руку. Не бойся, молодая, позолоти. Ну уж нетушки, замотала я головой, неуклюже лавируя между извилистыми пальцами. Не выросла еще та ромашка. Развернулась и потрюхала к метро. А потом меня что-то ударило. Я встала, как вкопанная, обернулась. Подсознание почувствовало беду. «Эй, дорогуша!» — сказала я удаляющейся юбке. «Твоя взяла. Верши прорицание». Цыганка быстренько вернулась. Ей от силы было лет 20. Опрятненькая такая, серьезная. Я бы даже сказала, одомашненная. Я постаралась сходу взять инициативу. Этим только волю дай. Раскрыла сумочку, вынув полтину, вложила в протянутую длань. Это предел, дорогуша. Хоть и злейся, а других нет. Есть десятка на метро, но тебя она не спасет, а меня может. Так что давай, особо не старайся, в двух словах. Не то, что было, это я сама знаю, а то, что будет. И давай обойдемся без кустиков, гаражей, вырывания волосков, пустых словес, ладно? И ладошку свою я тебе не дам. Ну, приступай же, не тяни. Цыганка рассмеялась. «О, Боже!» – подумала я. «Неужели чувство юмора?» А цыганка тем часом, сделавшись серьезной, принялась меня внимательно проницать. «Только не ври про казенный дом!» – попросила я слегка пересохшими губами. «Таким, как я, он отродясь не светит, так что не напрягайся!» Цыганка медленно покачала головой, а потом ни с того ни с сего заговорила нормальным человеческим голосом. «Казенный дом обойдет тебя стороной, милая», — сказала она. Помолчала и добавила. «Но остается дальняя дорога и любовный интерес. Не забывай о них. И очень много неприятностей, уж поверь мне. Я читаю их по твоим глазам. Вот тебе мой совет. Держись подальше от мужчин и от неказенного дома. Только так ты сможешь уберечь себя». На полуслове развернулась и пошла прочь. Но, пройдя несколько шагов, обернулась и как-то жалостливо, хотя и не без хитринки, уперлась в мои соловеющие глаза. «Даже не знаю, переживешь ли ты эти неприятности?» Всплеснула руками и засеменила к пригородной платформе, куда уже причаливала электричка с новым потоком дачников. «И это все?» – разочарованно возопила я. Цыганка рассмеялась, обернув ко мне щекастую мордаху. «А чё ж ты хотела, милая, за одну-то полтину?» Не сказать, что я сильно расстроилась после столь туманных предвидений. Не из тех мы, ребят. Придя домой, я позвонила маме Васина. «Жутко соскучилась по вам обоим», – даванув слезу, отрапортовала я. «Поздравляю всех с началом лета, повальным отключением горячей воды и наступлением Великого Петрова поста». «Мамочка, неужели ты вправду выдержишь 35 дней голодовки?» «Ты напечатала свой новый роман?» После бурного и продолжительного молчания спросила мама. «Ну, практически», – уклончиво ответила я. Мама задумалась. Сие означало, что она медленно, но решительно опускает шлагбаум. Мое сердце это чуяло, как спина ледяную воду. «Как Антошка?» – спросила я о самом главном, покуда он, шлагбаум, не упал окончательно. «Твой сын совсем отбился от рук», – проворчала родительница. «Ты в курсе, что он уже 2 недели в компании таких же малолетних преступников носится по улицам нашего городка, и я не могу загнать его в дом?» «Мам, ему уже 10 лет», – заступилась я за кровное чадо. «У Антошки был трудный год. По системе развивающего обучения он окончил началку, освоил компьютер и расстался с любимой девушкой. Она оказалась сущей стервой, понимаешь? Ну, не сложилось у него, мам. Пусть расслабится. Ты не волнуйся. Через 30 дней я его заберу, и у тебя все войдет в норму». «Дочь, «Не шурши», — оскорбилась мама. «Я вовсе не хочу сказать, что твой ребенок для меня обуза. Я просто хочу сказать, моя любезнейшая». Что именно моя мама просто хочет сказать, узнать было не дано, потому что одичавший Антошка с гиканьем и улюлюканьем вырвал у нее трубку. «Эй!» – заорал он. «Мам, представляешь, я поймал змею, живую!» «Лучше бы ты поймал мертвую», – прошептала я, падая в обморок. Через 5 минут я пришла в чувство. Антошка продолжал висеть на проводе и эмоционально щебетать. Пару раз умиленно поддакнув и пробормотав, что недурно бы нанести визит к уездному эскулапу, я сделала вид, будто нас разъединили. Если не уделять внимания пойманным змеям, в городе Асино все было под контролем. Откуда же это мерзкое чувство, как при подползающей зубной боли, запоздавших месячных, отвалившихся на полдороге каблуках и облома сразу? Хряси нету. В любом случае, пора брать кое-кого за рога. На дворе 7 июня, понедельник, вышли сроки приличия. И если нет с небес добрых вестей, их надо ускорить. Уговаривая себя, что единственная на текущий день неприятность – мой доломанный утюг, а звонок Гульки недоразумения, я переоделась в знойно вызывающую тунику, поводила расческой по затылку, побросала в авоську какие-то старые невостребованные цидульки и, надев черевички на рюмочках, подалась из квартиры. Красавец Мустанг из семейства лендроверов, ведомый крутым мафиоза Гришей Толмачевым, уже отчаливал от бордюра, когда я метнулась ему наперерез, сигналя авоськой. «Да чтоб наши люди! В булочную! На танке!» восхищенно присвистнул сидящий на лавочке студент Дениска. «Гриша, ласточка, дуй на Щедрина! Позарез надо, а там высадишь меня и разбойничай. Сколько влезет, договорились?» Безапелляционно бухнула я, падая на бортовой компьютер. Гриша невозмутимо кивнул, постукивая перчаткой по рулю. Он ценил меня. Это я за умеренную плату вдалбливала его на редкости на комудрому чаду Гешке основы правописания жиши через «и» и писала бодрые сочинения о том, как я в натуре провел лето и надул папу. Это вам не отдельно взятые писательницы, у которых 2 высших образования тьма незаконченных. Это иной калинкор. Неприходящие ценности подразумевают салон красоты, казино, Канары. А хрупкая и прекрасная – это ленивая жена, ее книжка про эротический массаж да золотая цепь на шее дуба. И не больше. А если больше, то это не про них. А в целом с Гришей приятно иметь дело. Он много молчит и быстро едет. Вот поэтому через 15 минут я уже сидела в кабинете главного редактора издательства «Эвридика» Самуила Яковлевича Шпульмана и с тоской смотрела, как вышеупомянутый господин совестливо прячет глаза. Благообразный, подтянутый мужчина с седой львиной гривой и патологически детскими глазами. За глаза его звали дядюшка Сэм, а кто-то и в открытую. «Боюсь, это не самое приятное известие, Дина Александровна», – пробормотал старик. «Принято решение воздержаться от публикации вашего нового романа. Мы нижайше просим у вас прощения за введение вас в заблуждение посредством необдуманного предварительного согласия». «Я не буду расписывать, как во мне все замерзло. Это было больше, чем неприятное известие». «Почему?» – прошептала я. «Вы с восторгом отзывались о моих первых вещах. Вы одобрили мою последнюю вещь». «Извините, Дина Александровна, я и дальше продолжаю одобрять вашу последнюю вещь, равно как и все предыдущие. Но вы должны нас понять. Мы не благотворительная организация, раздающая подарки. Ваше творение могу одобрить я. Их может одобрить наш гендиректор, его секретарша. И еще человек 500-600 в нашем 1,5-миллионном городе. Кстати, именно столько экземпляров вашего последнего романа мы и продали. Из 9-тысячного тиража. Понимаете?» Я машинально кивнула. «Понимаю. Как не понять?» «Угощайтесь!» Дядюшка Сэм подтолкнул ко мне вазочку с барбарисками и вновь уткнул в стол добрые глаза. С трудом представляя, что делаю, я развернула обертку и бросила конфету в рот.